Мы продолжаем читать слова преподобного Аввы Исаии из первого тома «Добротолюбие». Сегодня обращаемся к 18-му слову. В самом первом абзаце, указывая на слова апостола, которые сказаны «Господь близ», «Не отчесем же пицитесе, но во всем молитву и молению с благодарением приношение ваше досказуется к Богу, и мир Божий да водворяется в сердцах ваших». И Господь в Евангелии от Марка говорит ученикам своим: «Отпущайте все грехи должникам вашим, чтобы и вам Отец ваш отпустил грехи ваши». Страшно это слово Господа. По нему, если видишь, что сердце твое не ко всем чисто, то и не проси ничего у Бога, потому что оскорбление ему приносишь. Когда, будучи грешен и имея печально подобного тебе человека, говоришь испытующему сердца: «Оставь мне грехи моя, как и я оставляю». Такой не молится умом, но одними устами в неведении. Ибо желающий воистину умом молиться Богу в Духе Святом, с чистым сердцем испытывает сердце свое прежде, чем станет молиться, беспечально ли оно в отношении ко всякому человеку или нет. И если оно не беспечально, то он сам себя обманывает, молясь, ибо нет слышащего его молитву. Тогда ум твой не молится, а по обычаю только исправляются установленные часы. Конечно, слово это преподобного Аввы Исаии чрезвычайно категорично, и категоричностью своей поражает, может даже подавляет и угнетает. И не случайно он сам здесь говорит, сознавая страшную непреложность своих слов, что страшно это слово Господа. Но ведь Авва Исаия, как и многие подобные ему святые отцы, ничего особенного не говорят. Ничего такого, что было бы странно слышать верующему человеку. Ничего такого, чего не было бы в Евангелии. Ведь именно там, в Евангелии, звучат слова, что «если не простите ближнему своему от сердца, то и Отец ваш не простит». И даже если бы мы не читали Евангелие, даже если мы упрямым, костным своим сердцем ни разу туда не заглядывали, даже тогда все равно человек, хоть маломальски верующий, даже не просвещенный, но просто хоть какую-то церковность имеющий, он знает молитву «Отче наш», хотя бы по книге, хотя бы не наизусть. И там, по книге, он знает, что там есть такие слова: «И остави нам долги наш, якоже и мы оставляем должником наш». И любой верующий слышит и говорит эти слова ежедневно, что прощение наших грехов, оно напрямую связано с тем, как мы прощаем грехи ближним. У Иоанна Лестничника тоже, как и здесь, у Аввы Исаии, есть слово, кажется, оно в Лестнице 9, о непамятозлобии. И он там говорит столь же категорично, что человек, не простивший совершенного по отношению к нему зла, удерживающий зло в своем сердце, этот человек не может молиться. Его молитва прекратилась. Потому что как можно, скажем, просить Господу «дай», а сам не даешь. Прости, помилуй, а сам не милуешь. Просишь «яви щедрость Господи», а сам не щедрый, не в смысле денежном, А в смысле именно ты не даришь прощения, ты не отпускаешь грехи, ты не щедр, не милостив, не добр по отношению к ближнему своему. И вот на самом-то деле это, ну, скажем, некое общее место всего, всех новозаветных текстов, об этом говорят все, и это настолько очевидно, настолько вот, является как бы неотъемлемой частью евангельского благовестия, оно как исходит из этого утверждения, что Бог простил вам грехи, прощайте. Бог явил вам милость, милуйте. Бог явил вам щедрость, будьте щедрым. И когда человек не хочет этого, когда он сжимает в кулак свое сердце, ожесточается, то прекращается всякая евангельская, христианская, духовная жизнь, потому что благодатные потоки, истекающие из чаши Христовой, из Бога, они предполагают всего одно условие, что получив и получая эту щедрость, мы такую же милость и щедрость являем нашим ближним. И поэтому по-другому просто, ну, не бывает, невозможно, невозможно помыслить, невозможно, ничего от этого не происходит. Иоанн Богослов в своих апостольских посланиях, в первом послании, он говорит, что отношения наши с Богом напрямую связаны с нашим отношением к ближним. И настолько, насколько Бог является источником нашей жизни, настолько и брат наш является источником нашей жизни. И если брат наш не является для нас тем, кого мы милуем, прощаем, жалеем и так далее, то и Бог точно так же к нам не являет ничего. И вот этот момент просто настолько очевиден, что для святых отцов, для первого поколения христиан просто немыслим было ничего другого, но они и призывали, сознавая вот это качество сердца, которое является непременным условием для человеческой молитвы к Богу, они называли это качество сердца чистотой. То есть не совсем то, что мы называем чистотой. Чистое сердце для нас — это сердце, которое не испытывает блудных помыслов, которое всех людей смотрит одинаково, как на братьев и сестер. А для святых отцов, для них чистое сердце — это сердце, которое не имеет никакого неудовольствия, никакой напряженности, никакой обиды, никакой злобы, ревности, зависти и чего-нибудь такого по отношению к ближнему своему. И если сердце человека не ко всем чисто, то иссякает и человеческая молитва. Человек должен, напротив, заботиться так о себе, чтобы сердце было ко всем чисто. И нечистое сердце, с точки зрения, скажем, вот этого отрывка Авва Исаия, оно является главным препятствием на молитву. То, что приводит к тому, что молитва наша сначала... Мы вот начинаем ее творить, мы только учимся. И люди многие описывают свои переживания на молитве. Они говорят: да, было умиление, была радость, было покаяние, было что-то необъяснимое. А потом все это уходит куда-то, и человек говорит: не чувствую ничего. И это приводит к тому, что молитва становится не только бесчувственной, она, становясь бесчувственной, становится и формализованной, она становится формальной. Человек просто вычитывает положенные молитвы, но он уже не молится в прямом смысле слова и не может молиться, потому что молитва исходит только из чистого сердца. И такая вот вещь, она, ее очень важно напоминать, и о ней важно говорить всем людям. Потому что ведь каждый страдает от того, что он, что у него не идет молитва, что он молится формально, что он просто вычитывает. Люди повнимательные плачут от того, что у них ум постоянно рассеян на молитве. Ну вот постоянно. Они только начнут первые слова молитвы, и ум побежал в какую-то сторону и вернется только тогда, когда люди заканчивают молитву. И что бы люди ни сделали, что бы они ни пытались сделать, чтобы собрать молитву, а как ты соберешь? Мысль не подчиняется тебе, она уходит, она ускользает, она улетучивается, и ты не можешь ее догнать. Это невозможно человеку, просто вот обычному рассеянному человеку невозможно. Конечно, если терпеливо, скажем, в течение нескольких минут, вот усилием воли возвращать свой ум к словам молитвы и как бы пригвоздить ум к слову молитвенному и произнести «Отче наш» так, чтобы ум, сердце никуда не увлекались, ну, потребуется определенное количество времени, от получаса, может быть, до часа, а то и больше. Но вот ничего по-другому ты не сделаешь, слово ускользает. Или, вернее, сделаешь, потому что когда мы не можем собрать наш ум, когда молитва рассеяна, пуста и формальна, то это почти всегда причиной этому является нечистота нашего сердца. То есть мы не простили кому-то обиды. Мы кому-то завидуем, кому-то ревнуем. Чье-то неудовольствие, то есть удовольствие каким-либо человеком томит, гнетет, омрачает наше сердце. Пока мы не примиримся в сердце своем с теми, на кого обиделись, или кто причинил нам определенную обиду, ничего с нашей молитвой не получится, и никакого нам собирания ума и внимательной молитвы никогда не видать, потому что мы нечистым сердцем, нечистыми устами, нечистым умом пытаемся приблизиться к Богу и попросить у Него чего-то, в чем ближнему своему отказываем. Вот, например, второй абзац этого 18-го слова. «Итак, желая чисто совершать делание молитвы, испытывай прежде ум свой, что в нем, чтобы, когда говоришь «помилуй меня», и сам ты миловал просящего тебя, когда говоришь «прости мне», и сам ты, бедный, прощал, когда говоришь «не помяни прегрешений моих», и сам ты не помнил грехов ближнего твоего, когда говоришь «не помяни зол, волю или неволю мною содеянных», и сам ты не помнил их со стороны ближнего. Если так нужно, то и помышлять ты ничего не должен ни на какого человека. Если ты не дошел до того, чтобы так делать, то в суе молитва твоя. Бог не услышит тебя по всем писаниям. Прости мне». Авва Исаия снова категорично подчеркивает зависимость слышания молитвы Богом от того, как мы относимся к ближнему. И даже он, монах, который живет едва ли не 1500 лет до нас, чуть меньше этот промежуток, и вроде бы в период расцвета духовности и духовной жизни, он сознает, что то, что он сейчас здесь говорит, для слушателей, для адресата, которому он адресует это слово, эти слова невместимы, они тяжелы, слушать их трудно, и он как бы извиняется, просит прощения, он ничего не может сделать, так оно есть. Такова норма, такова жизнь, такие правила. И если ты не смог примириться с ближним, простить ему, то Бог тебя не услышит, это категорично. И поэтому, прося Бога за ближних наших, А все мы просим, все мы молимся. И все рано или поздно приходим к простой констатации факта, что Бог нас не слышит. Мы жалуемся, мы говорим, ну как же, Господи, ну вот же, я прошу, я молюсь, помилуй сына моего, помилуй дочь мою, плохо им, погибают они. И очень хотим, чтобы изменилась жизнь у наших близких, самых-самых близких нам людей. И не понимаем, что часто вся эта молитва бесполезна. По одной, но совершенно явной, ясной, яркой причине. Мы же на них злимся. На этих ближних наших мы злимся. Мы раздражаемся на них, мы гневаемся на них. Они постоянно выводят нас из себя. Когда мы слышим о их очередных каких-то действиях, нас уныние, обида, гнев, раздражение, порою даже очень большой гнев, ярость. И мы пойдем и выскажем им, сделаем им замечание, наговорим много-много-много-много всего. А потом придем после такого проработки, такого вразумления, может, даже поругаемся с ними. Ну а как? А как иначе? Ведь мы же им пользу несем, мы же их на путь истины наставляем, то пусть слушают. И вот после этого в раздраженном, гневном состоянии духом приходит и говорит, Господи, помилуй сына моего, помилуй мужа моего, помилуй жену мою, помилуй дочку мою. Попросили немножко, и ничего не происходит. Не происходит. Ругались там и чуть не полтора часа. Проработку, выволочку нравоучительную мы делали долго. Помолились-то немножко, минут 10, ну 15. И удивляемся, что ничего не происходит. Но сами же виноваты. Ведь если мы раздражаемся на них, если мы ругаем их и укоряем их, я имею в виду в данном случае взрослых дочерей и взрослых сыновей, не пятилетних, шести, семи, восьми, десяти, двенадцатилетних, а тех детей, которые уже выросли. И вот их жизнь, она постоянно нас расстраивает, она непутевая. И мы хотим их вымолить, но при этом важнейшее условие этого вымаливания мы не соблюдаем. Мы же раздражены на них. Мы же в обиде на них, именно в обиде. И эта обида началась очень давно, с незапамятных времен, ну, условно говоря, с незапамятных тогда, когда они еще были маленькими, но уже нас расстраивали, и мы вместо того, чтобы отдавать им наше сердце, мы их постоянно укоряли, злословили, наказывали, поступали с ними, ну, как-то вот жестко. Ну, главная-то причина этой жесткости была не в том, что мы действительно хотели их наставить на путь истины, а потому что они раздражали нас. Даже нет. Они разочаровали нас. Они не оправдали наших надежд. Они не оправдали возлагаемых на них надежд и вложенных в них усилий. Они не ценили нашу любовь к ним, они не благоговели перед нашей заботой о них, они, ну и так далее, так далее. Много можно упрекать, что они сделали не так, что было, вот какие нарушения были у них. Но ведь все это к 30 их годам просто накопленная раздраженность и накопленная обида, непереживание за их участь, как нам порой кажется, а просто обида за то, что мы их должны стыдиться, за то, что мы, они являются для нас позором, из-за того, что они вот, мы не можем ими погордиться, мы не можем спокойно порадоваться на их жизнь. Но мы забываем, что ведь Господь Иисус Христос, Он ведь не стыдится нас, не стыдился нас тогда, когда мы еще и не знали ничего и никого, не стыдился называть нас братьями, когда ходил по земле, и не стыдится называть нас сейчас, и умирает за нас еще грешных, и простирает руки, обнимает еще прокаженных. Он не гнушается ничем в нас, Он верит в нас, Он ждет нас. Он трости надломленные не переломит, Он льна курящегося не угасит. Он заботится и печется о нас, и верит, и любит, и долготерпит о нас. О нас, вот о нас, взрослых родителей, этих выросших, великовозрастных дочерей и сыновей, у кого-то мужей и жен. Он нами не гнушается. Как же мы гнушаемся ими, как же мы раздражаемся ими, как же мы постоянно ходим, упрекаем, укоряем их, хотя не хотим, да и не чувствуем, чтобы Бог поступал по отношению к нам так же. Так значит, мы не любим, но хотим, чтобы Бог нас любил. Мы не можем потерпеть, хотя хотим, чтобы Бог нас терпел. Мы не можем не делать замечания, хотя хотим, чтобы Бог не делал нам замечаний. Мы не хотим, чтобы нас наказывали, но постоянно или упрекали за то, что Бог нам сделал столько-столько, мы по-прежнему валяемся в собственных грехах, но мы постоянно упрекаем нашей любовью наших детей, постоянно указываем, что они как гниль на костях наших, мы постоянно указываем о том, что они стыдоба наша, мы постоянно делаем им больно, хотя ничего этого со стороны Божьего мы не чувствовали никогда. И мы хотим, чтобы Бог нас слышал в наших молитвах за наших детей. Нет, с ними надо примириться. Не прощение у них просить, а примириться в сердце, простить им их грех, простить им их неудачность. Простить, да какая там неудачность, часто просто именно не такими, какими нам хочется быть, а на самом деле в своем роде даже очень неуспешный, удачный, просто мы этого не видим, и мы этого не ценим, и сказать спасибо им за то, что они есть, что они делают, что они не делают того-то и того-то, а делают это и это, мы никогда не сделаем. Мы постоянно видим в них их недостатки, и совершенно не обращаем внимания на их хорошие качества. И не благодарим Бога за то, что эти хорошие качества у них есть, вопреки всем нашим воспитательным усилиям. И когда мы примиримся с ними, а примиримся, это значит, мы стяжем мирное сердце, когда, чтобы мы не услышали о них, первым и последним движением нашего сердца будет мир. Да, это известие может огорчать, но принимаем его с миром, предпочитая обнять нашего сына. Неважно, где он сейчас, он попал в тюрьму. В чем он нуждается? В том, чтобы мы от него не отреклись, чтобы мы сказали: «Сын мой, я не стыжусь тебя, ты сын мой». Чтобы, если что-то случится с дочкой, мы могли также прийти и обнять ее, и прижать ее. Ты плоть от плоти, ты кровь от крови, ты семя, данное мне Богом, возросшее в теле моем, и я не отрекусь от тебя, дочь моя. Что бы ты ни сделала, я всегда буду с тобою рядом, всегда буду молиться и поддерживать тебя. И вот когда дети наши, взрослые, увидят, что их безусловно любят, и в них верят, и их ждут, и когда бы они ни вернулись, им откроют, и им их обнимут, и их накормят самым лучшим, чем есть в доме, и ни за что не упрекнув, ни малейшего неудовольствия не выдав своими глазами, вот тогда наша молитва за них будет услышана. И что там Авва, Исаия? И человек гораздо более близкий к нам, Симеон, преподобный Серафим Саровский, говорит: «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Но вновь и вновь, до безумия, до ожесточения, до порою откровенного беснования люди пилят, люди укоряют, злословят, мучают друг друга, мучают, оправдывая свое мучительное настроение тем, что будто бы им так кажется, это от них требует Бог. Но позвольте, ведь никому же не так, никому же никогда Бог сам так не относится. Почему же мы взяли на себя право так относиться к нашим ближним? Ведь это ж ближний, самый ближний наш человек. Но вот потому ничего и не получается. Потому и не слышит Бог наши молитвы. Потому и заграждает Он свои уши и говорит: «Я не могу слышать вас, потому что вы откровенно, беззастенчиво, грубо попираете все мое Евангелие, все мои правила, все мои заповеди и делаете так, как считаете нужным. Что я могу для вас еще сделать? Если единственное условие, одно единственное для того, чтобы вы были услышаны на высоте, вы не исполняете. Простите всех, кто согрешил против вас. Простите обманутые надежды тем, кто их обманул. Простите людям то, что они раздражают вас. Простите, что они не стали такие, какими вы хотите их видеть. Простите их немощь, их слабость, их грех, их грубость. Простите их, и я услышу вас, о чем бы вы ни попросили», — говорит Бог с первой страницы Библии до последней. Но мы не верим, а потому ничего не происходит.